Глава 27. Кентавр и Ябеда.
«Небось, жалеешь теперь, что отказалась от прорицаний, а, Гермиона?»
— с ухмылочкой спросила Парвати. Было время завтрака. После увольнения профессора Трелони прошло уже 2 дня, и Парвати завивала себе ресницы волшебной палочкой, любуясь своим отражением на выпуклой стороне ложки. Нынче утром им предстоял первый урок с Флоренсом.
«Да не особенно», — равнодушно сказала Гермиона.
В руках у нее был свежий номер ежедневного пророка.
«Никогда не любила лошадей».
Она перевернула страницу и принялась бегло проглядывать рубрики.
«Это не лошадь, а кентавр!»
— возмущенно воскликнула Лаванда.
«И какой кентавр!» — вздохнула Парвати.
«Все равно ноги у него 4». Холодно сказала Гермиона. «И вообще, мне казалось, что уход Трелони вас огорчил».
«Конечно, огорчил», — заверила ее Лаванда. «Мы ее навестили, принесли ей нарциссов, не тех гуделок, которые выращивает стебль, а нормальных».
«И как она?» — спросил Гарри.
«Горюет, бедняжка»,
— сочувственно сказала Лаванда.
«Плачет и говорит, что скорее навсегда уедет из замка, чем останется здесь вместе с Амбридж. И я ее не виню, ведь Амбридж обошлась с ней просто ужасно, правда?»
«Сдается мне, это еще только цветочки», — мрачно заметила Гермиона.
«Трудно поверить», — сказал Рон, наваливший себе полную тарелку яичницы с беконом. «По-моему, у Амбридж вряд ли получится вести себя хуже, чем теперь».
«Попомните мои слова. Она захочет отомстить Дамблдора за то, что он назначил нового преподавателя, не посоветовавшись с ней», — сказала Гермиона, складывая газету. «Да еще получеловека. Видели, какое у нее было лицо, когда вошел Флоренс?»
После завтрака Гермиона отправилась на свою нумерологию, а Гарри с Роном вышли в вестибюль следом за Парвати и Лавандой. «Разве нам не в Северную башню?» — удивился Рон, когда Парвати обогнула мраморную лестницу. Парвати презрительно оглянулась на него через плечо.
«Как, по-твоему, Флоренс поднялся бы на эту лестницу? Нам теперь в 11-й кабинет. Вчера на доске было объявление».
Кабинет номер 11 находился на первом этаже. Туда вел коридор, начинающийся в вестибюле напротив дверей в большой зал. Гарри знал, что это одна из комнат, где занятия проводятся нерегулярно, и потому она выглядит слегка запущенный, как чулан или кладовая. Однако, войдя туда вслед за Роном, он с изумлением обнаружил, что очутился на настоящей лесной лужайке. Ну и ну! Под его ногами пружинил мох, вокруг росли деревья, их густая листва затеняла окна и потолок, и сквозь нее лишь кое-где пробивались косые лучи света, так что в комнате царил мягкий зеленоватый полумрак. Опередившие их ученики расселись на земляном полу, опершись спиной о валуны и стволы деревьев, сложив руки на груди или крепко обхватив ими колени. Видно было, что всем им немножко не по себе. Посреди лужайки на самом открытом месте стоял Флоренс.
«Гарри Поттер», — сказал он, увидев Гарри, и протянул ему руку.
«Здрасте»,
— сказал тот и обменялся рукопожатием с кентавром, который пристально, но без улыбки глядел на него своими ярко-синими глазами.
«Очень рад вас видеть».
«Я тоже», — ответил кентавр, склонив белокурую голову. «Было предсказано, что мы встретимся вновь».
Гарри заметил на груди у Флоренса уже почти сошедший синяк в форме следа от копыта. Повернувшись, чтобы сесть вместе с остальными, он увидел, что однокашники смотрят на него с благоговейным трепетом. Их поразил факт его знакомства с Флоренсом, которого они явно опасались. Когда дверь закрылась, и последний ученик уселся на пенек рядом с мусорной корзиной, Флоренс повел рукой, приглашая всех еще раз оглядеть комнату.
«Профессор Дамблдор», — сказал Флоренс, когда все утихли, «любезно оборудовал этот класс в духе моей привычной среды обитания. Я предпочел бы учить вас в запретном лесу, который до понедельника был моим домом. Однако теперь это уже невозможно».
«Простите, сэр»,
— робко спросила Парвати, подняв руку.
«А почему? Мы ходили туда с Хагридом. Мы не боимся».
«Дело не в вашей смелости, а в моем положении», — сказал Флоренс. «Мне нельзя вернуться в лес. Мое стадо изгнало меня».
«Стадо?»
— смущенно повторила Лаванда, и Гарри понял, что она подумала о коровах.
«То есть...
Ее лицо просветлило.
«Так значит, вас много?»
— недоверчиво спросила она.
«Вас тоже вырастил Хагрид, как фестралов?»
— жадно спросил Дин. Флоренс очень медленно повернул к нему голову. И Дин сразу понял, что сморозил страшную глупость.
«Я не хотел бы... Извините!»
— выдавил он из себя и умолк.
«Кентавры не слуги и не игрушки людей», — спокойно сказал Флоренс.
Наступила пауза. Затем Парвати снова подняла руку.
«Простите, сэр, а за что другие кентавры вас прогнали?»
«За то, что я согласился стать вашим учителем по просьбе Дамблдора», — ответил Флоренс. «Они считают это предательством».
Теперь Гарри вспомнил, как почти 4 года назад кентавр Бейн кричал на Флоренса, усадившего Гарри к себе на спину. Тогда он обозвал своего сородича безмозглым мулом. «Уж не Бейн ли?» — подумал Гарри, легнул Флоренса в грудь.
«Давайте начнем», — сказал Флоренс.
Он взмахнул длинным белым хвостом, поднял руку к листвяному пологу над головой, затем медленно опустил ее. Свет в комнате еще больше померк, так что они очутились как бы в вечернем лесу, и на потолке зажглись звезды. По классу прокатился вздох изумления, а Рон отчетливо прошептал: «Не слабо!»
«Лягте на спину», — спокойным голосом сказал Флоренс, — «и посмотрите на небо. Те, кто умеет видеть, могут прочесть там судьбы наших народов».
Гарри растянулся на мху и уставился в потолок. Ему подмигнула оттуда маленькая красная звездочка.
«Я знаю, что вы проходили название планет и их спутников по астрономии», — снова раздался невозмутимый голос Флоренса, «и что вы составляли карты передвижения звезд по небу. Кентавры много веков пытались разгадать тайны этих перемещений. Наш опыт учит, что иногда по небесным картинам можно прозревать будущее».
«Профессор Трелони занималась с нами астрологией», —
возбужденно сказала лежащая на спине Парвати, вытянув руку вверх.
«Марс вызывает катастрофы, ожоги и всякое такое. А когда он стоит под углом к Сатурну, как сейчас?»
Она начертила над собой прямой угол.
«Это значит, что мы должны быть особенно осторожны в обращении с горячими предметами».
«Все это чепуха, выдуманная людьми»,
— спокойно промолвил Флоренс. Рука Парвати бессильно шлепнулась на пол.
«Мелкие травмы, крошечные человеческие беды», — сказал Флоренс с мягким постукиванием, перебирая копытами. «Для огромной вселенной это не больше, чем муравьиная суета, и движение планет никак на них не влияет».
«Профессор Трелони?»
— снова начала Парвати уязвленно и негодующе.
«Всего лишь человек»,
— просто сказал Флоренс.
«И потому не может избавиться от шор и оков, мешающих вашему роду».
Гарри чуть-чуть повернул голову, чтобы посмотреть на Парвати. Она и несколько учеников, лежащих по соседству с ней, выглядели глубоко оскорбленными.
«Возможно, у Сивиллы Трелони и вправду есть дар предвидения», — продолжал Флоренс, прохаживаясь перед ними.
Гарри слышал, как его хвост с легким свистом рассекает воздух.
«Но по большей части она напрасно тратит свое время на глупую ворожбу, порождение человеческого самодовольства. Я же пришел сюда, чтобы обучить вас мудрости кентавров, беспристрастной и объективной. Мы ищем в небесах признаки великих перемен, приливов и отливов зла, которые порой отражаются там. Иногда понять то, что мы видим, удается только спустя десяток лет».
Флоренс указал на красную звездочку прямо над Гарри.
В прошлом десятилетии приметы говорили о том, что в волшебном мире наступил всего лишь краткий перерыв между двумя войнами. Марс, вестник битвы, ярко светит над нами. А это значит, что вскоре борьба должна разразиться снова. Когда именно? Кентавры пробуют предсказать, сжигая специально подобранные травы и листья и наблюдая за их дымом и пламенем.
Это был самый необычный из всех уроков, на которых довелось побывать Гарри. Они впрямь жгли на классном полу шалфей и листья мальвы, и Флоренс велел им вглядеться в едкий дым и попытаться различить там определенные формы и образы, но при этом, похоже, совершенно не огорчился, когда никто из них не увидел ни одного из описанных им знаков. Он сказал, что людям редко удается овладеть этим искусством, что кентавры осваивают его годами, а напоследок заявил, что слишком уж доверять таким вещам тоже глупо, поскольку в них порой ошибаются и сами кентавры. Он не походил ни на кого из знакомых Гарри преподавателей. Казалось, главное для него не научить их тому, что знал он сам, а втолковать им, что никакое знание, даже не человеческое, не может быть абсолютным.
«Не скажешь, что он хоть в чем-то уверен по-настоящему», — тихонько сказал Рон, когда они тушили свой костерок из листьев мальвы. «Я в том смысле, что неплохо бы узнать что-нибудь более конкретное об этой скорой войне, как по-твоему?»
В коридоре прямо над классной дверью прозвенел звонок, и все подскочили. Гарри совершенно забыл, что они по-прежнему в замке, а вовсе не в глухом лесу. Ученики потянулись наружу. Вид у них был такой, словно они еще не успели толком очнуться. Гарри с Роном уже собрались выйти вслед за ними, как вдруг Флоренс сказал:
«Пожалуйста, Гарри Поттер, на два слова».
Гарри обернулся, и кентавр шагнул к нему. Рон замешкался.
«Вам тоже можно остаться», — сказал ему Флоренс. «Только закройте дверь».
Рон поспешил выполнить просьбу.
«Вы ведь друг Хагрида, Гарри Поттер», — сказал кентавр.
«Да», — ответил Гарри.
«Тогда предупредите его от меня. Его план не работает. Лучше ему оставить свои попытки».
«Оставить попытки?» — тупо повторил Гарри.
«Да, потому что его план не работает», — кивнув, подтвердил Флоренс. «Я бы и сам предупредил Хагрида, но я изгнанник. Теперь мне было бы неразумно приближаться к лесу. У Хагрида и так немало хлопот, не хватает ему еще битвы кентавров».
«Но что Хагрид пытается сделать?» — тревожно спросил Гарри.
Флоренс бесстрастно посмотрел на него. «Недавно Хагрид оказал мне большую услугу», — ответил он. «Да и прежде я искренне уважал его за любовь ко всем живым существам. Я не выдам его тайны. Но Хагрида нужно привести в чувство. Его план не работает! Скажите ему это, Гарри Поттер. Желаю вам удачи».